Приветствую вас всех, дорогая Церковь Божия, любовь Господа нашего Иисуса Христа, мир вам.
Мы с вами прочитаем два стиха, записанных у Исаии, 32 глава, 8 стих, и Евангелие от Матфея. Итак, Исаия, 32 глава, 8 стих. «О честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно». И Евангелие от Матфея, 15 глава, 8 стих, тоже 8 стих. «Приближаются ко мне люди эти устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня. Аминь». Вот такие предлагаю вам для нашего рассуждения, с одной стороны, сложные, но полезные стихи. И для начала давайте рассмотрим вот эту историю, о которой мы с вами прочитали из жизни Господа нашего Иисуса Христа в Евангелии от Матфея. Мы помним, что это случилось на улице, когда уважаемые мужи, можно сказать, фарисеи, группы даже фарисеев и книжников, собрались вокруг Христа и начали его осуждать за то, что что-то его ученики делают не по традициям и обычаям. И вот Христос их выслушал. Он их выслушал, эти, скажем так, укоры, что ли, в адрес своих учеников. Конечно, ценность и важность этих внешних обрядов никто не отменял. Почему? Потому что в народе очень чтут всякие внешние обряды, в принципе, всегда и везде. И считалось, что нарушать эти обряды, это как-то уже выглядит, ну, или чужаком, ты можешь быть с другой стороны и не понимать этих внешних обрядов. Или же, если ты из этой страны и не уважаешь и не чтишь эти внешние обряды, то тогда почему? Это какой-то ты бросаешь вызов обществу. Ты же наш. Ты же из нашей среды. Почему ты не почитаешь этих обрядов, этих традиций? И вот что интересно, мне понравилось, как Христос, выслушав все это, разворачивает это суждение этих людей на интересный путь, на путь исследования чистоты мыслей. И я думаю, что неспроста он это сделал, потому что, когда он это смог сделать, а кто, как не Христос, мог это сделать, то сущность, свою внутреннюю сущность, эти люди сразу увидели. Сразу поняли, кто они. Здесь они пекутся о внешних обрядах, традициях, знаковых вещах, которые чтились в этом народе. И вдруг Христос повернул эти глаза людей внутрь себя. Он это сделал так, как мог это сделать только Христос. И вот, конечно, они увидели все это, рассмотрели, и мы услышали итог. Мы услышали то, что Христос сказал: чтут устами, а сердце, где их находится, где сердце этих людей. И он, как в рентгене, рассмотрел болезнь. От рентгена попробуйте утаить какую-то болезнь. Врач тут же все увидит и скажет: вот здесь вот нехорошо, здесь вот нормально, а вот здесь вот нехорошо. И мы принимаем как должное его заключение. Врач сказал: здесь плохо. И вот Христос, просветив мысли этих людей и сердца, делает вот такое заключение. Сердце их далеко стоит, хотя устами соблюдают и почитают и так далее. Знаете, и я дальше увидел, что в Евангелиях, очень замечательно это место, и дальше апостолы подхватывают эту идею. Подхватывают эту идею, и нахожу это в послании апостола Павла в Филиппийцах. Как он обращает внимание, мы сейчас подойдем к этому тексту, тоже на чистоту мыслей. На чистоту мыслей. И я думаю, что для нас это очень важно, потому что заботиться о чистоте своих мыслей – это не хуже, чем позаботиться о чистоте своего собственного тела. И я думаю, что для нас это не секрет, как мы заботимся о своей храмине, да? О своем теле, как нам важно чистым быть. И это никаких, как говорится, не требует пояснений. И вот я думаю, что нашему Господу Иисусу Христу тоже не безразлично видеть чистоту наших мыслей, видеть о том, о чем мы помышляем и где наши мысли находятся. И я думаю, что для нас Дух Святой, может быть, побуждает даже, когда читаем вот эти мысли у апостолов, у апостола Павла в частности, то мы видим, что здесь его желание видеть такими, вот какие он пишет, чтобы они были, филиппийцы, Филиппах, дети Божьи. Я думаю, что для нас это касается точно так же и сегодня, и будет через века точно так же идти эхом и дальше, что связано с нами, с христианами, когда мы о чем-то помышляем или о чем-то рассуждаем в наших мыслях. И апостол Павел, он видеть хотел таких христиан везде, и в семье, и на улицах Рима, и по всему миру, скорее всего, конечно, читающие Слово Божие находят себя там, в этих рассуждениях, какие мы должны, как христиане, нести в себе мысли. Что нас двигает, что нами побуждает, какие мысли у нас находятся внутри нашего сознания. И, конечно же, есть простое побуждение к этому ходу рассуждений – иметь добрые мысли. И можно подвести итог – иметь добрые мысли. И все понятно становится, что такое добрые мысли. Потому что что-то такое доброе в этих мыслях должно находиться. И вот тогда мы подходим к рассуждениям более глубокому и видим, что чистые мысли, они важны были от начала христианского движения, скажем так, образования церкви, и уже дальше до скончания веков, до современных христиан. Это не потеряло актуальности. Ведь не закладывалось какие-то основы веры только тогда. Мы знаем, что это оттуда, с первых веков, учение Христа, учение апостолов. И вот оно, богословие, складывается в книги. Складывается в одно послание, во второе, в третье. Но мы видим, что еще важно увидеть, что складывается вот как раз весь ход движения христианина, в том числе и его мыслей. И, конечно, мы понимаем, что для нас достаточно нетрудно даже нам самим сегодня, если даже немножко отойти в сторону, оценить человека легко по высоте его мыслей. Вот есть люди, которые высоко рассуждают. Есть такие люди. И есть много всяких интересных, я себе записал несколько мест, писателей, которые отмечали как раз эти факты. Вот, например, один интересный тезис одной английской писательницы. «Беспорядочная мысль делает с нашим умом то же самое, что сделал бы с нашим домом беспорядочный человек, приглашенный пожить у нас». Ну, есть в этом интересное зерно? Есть. Потому что беспорядочная мысль у беспорядочного человека, мы можем себе представить, что у него по жизни с ним будет. Или вот Гёте пишет: «Великие мысли и чистое сердце – это ценности, которые мы должны просить у Бога». У Бога. Или Пушкин, например, наш Александр Сергеевич. Что же и составляет величие человека, как не мысль? И вот мы понимаем, как я уже сказал, что по мыслям, как он их выражает, человек, как он их заявляет, мы можем судить о человеке, о том, что для него важно и ценно. Библия, конечно же, многократно говорит об этом и о важности мысли человека, и мы можем найти не раз в повествованиях библейских очень интересные стихи. Даже начнем с Бытие 6 главы 5 стих, где сказано: «И увидел Господь, что великое развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были во всякое время недобрые, их мысли были злыми». Господь увидел и сердце, и мысль. И видит, что это недоброе может привести к пагубности. И оно в итоге привело к этому. Мы все это знаем. И вот поэтому я думаю, что для Господа было важно увидеть внутренний мир человека не только через его слова. Мы знаем, как фарисеи и книжники устами были, скажем так, заметны. Да? Но точно так же мы видим, и сердце человека исследуется Богом, и его мысли. Бог увидел, что помышления их и сердечные помышления в том числе были злыми. Бог это увидел. И тогда мы понимаем, что это относится и к нам. И вот мы подходим к Нагорной проповеди Господа нашего Иисуса Христа, где мы встречаем такие слова: «Всякий ненавидящий брата своего подлежит суду». Что такое ненависть, как не мысль, пущенная вслед кого-то? И вот тогда мы видим строгое предупреждение. Если ты с этой мыслью не можешь разобраться, ты знаешь, что тебя ждет, если в этой мысли есть тут такой посыл ненависти по отношению к кому-то из тех, кого ты знаешь. Брат, если ты ненавидишь брата, То есть брат – это значит не какой-то далекий человек, отстраненный, находящийся где угодно. Многие могут ненавидеть кого угодно, не терпеть его. Вот столько о нем рассказали, такой он плохой. Да, но здесь брат. Здесь кто-то рядом с тобою. Здесь кто-то, какое-то родство, имеющее к тебе человек. И вот если ты его ненавидишь, подлежишь суду. Вот что такое мысли, когда мы перестаем любить, а начинаем ненавидеть. Матфея мы читаем об этом. И вот есть эта верная точка зрения, когда моральный облик человека лучше всего можно определить по его мыслям, опять же. Моральный облик человека в прямом смысле слова. И я думаю, что это справедливо, потому что наши мысли, наши слова, они как раз являются при ближайшем рассмотрении как раз нашими делами. То есть так, как мы мыслим, то так мы и поступаем. Так мы и живем. Как мы живем, так мы и мыслим. И все это очень сходится, очень все это понятно и становится и ясно, когда мы соединяем все эти мысли, все эти вещи, написанные по отношению к самим себе. И вот мы подходим к теме, когда что такое все-таки неугодные мысли. Что такое за мысли, когда люди блуждают в этих мыслях, когда они путаются, когда они в любом том или ином случае начинают замышлять что-то нездоровое. И Слово Божие предупреждает о том, что такие ситуации случаются. Зачем племена замышляют тщетное? То есть мы можем увидеть, что подвержены общему рассуждению не только конкретно взятый человек, но целые народы, целые племена могут находиться в каком-то заблуждении, в каком-то злом помышлении находиться уже как общество, как сообщество целое. То есть, получается, подхватывается это какой-то, вот как, знаете, есть такой эффект толпы. Эффект толпы, когда ты подвержен, есть целая наука, изучающая поведение толпы, как она себя поведет, толпа. Есть наука не только изучающая поведение, но и управляющая толпой. Поэтому толпу можно направить, говорят так. Толпу можно испугать, и она что-то сделает и так далее. И вот здесь мысли, злые помышления, мысли, которыми может быть охвачен очень большое какое-то количество людей, целые племена и народы. Это тоже, получается, люди могут впасть в какие-то вещи, в какие-то странные состояния, когда замышляя тщетное, замышляя недоброе, могут быть движимы какой-то целью и в итоге достигать каких-то злых поступков и дел уже как общество. И вот я думаю, что для нас очень важно понять все-таки, откуда приходят эти мысли, чужие мысли, или нехорошие, недобрые, вот, и куда они уходят, если они куда-то уходят, или они все-таки где-то у нас остаются. И я думаю, что для нас очень важно увидеть, что ход этих мыслей, когда они переходят какие-то границы, зависит только от нас. Только от нас. Потому что мы люди верующие, и мы сами себе психологи, мы сами себе ученые, мы сами из тех, которые разобрались с собственным сердцем и знают уже, помните, как женщине сказали, мы уже не потому, что ты нам сказала, уверовали, когда он объяснил женщине, самарянке, помните, а уже они пришли, мы веруем уже потому, что сами услышали. Так вот, и мы сами стали такими, когда, изучающие Священное Писание Слово Божие, можем увидеть этот беспорядок мыслей сами внутри себя и что-то с этим начать делать. И я думаю, что для нас очень важно увидеть, как Библия помогает нам рассмотреть вредное. Потому что как к врачу мы идем, чтобы увидеть это плохое, вредное, что-то, что мешает нам себя хорошо чувствовать, и начинаем лечить тогда. Точно так же и с этими мыслями. Кстати, многие к врачам не ходят, чтобы не найти в себе что-то плохое. И вот запускают болезнь тогда. И болезнь прогрессирует, начинается худшее, одно за другим идти, перекатывается, знаете, от одного к другому органу. И вот поэтому люди начинают страдать еще больше. Но вот что касается помыслов и мыслей, я думаю, что для нас очень важно рассмотреть, как важно не потерять себя, когда мы пытаемся с этим разобраться. И вот более, скажем так, опасными являются греховные мысли, конечно. Более опасные. Те, которые ничего другого, как кроме беды, нам не принесут. Греховные мысли. И, конечно, мы понимаем, что Иисус Христос в этих словах из сердца исходят злые мысли, как бы помогает нам увидеть источник того, где рождается плохая мысль, греховная. Из злого, вот мы видим, из сердца исходят злые помыслы. То есть, если человек согрешает сердцем, если человек согрешает внутри себя каким-то, отводит взгляд от чего-то доброго и начинает видеть, допустим, только плохое, только помышляет о злом, то тут же мысль одна нанизывается на другую. То есть мы можем продолжить движение сердца, это как источник чего-то начинается, и дальше мы видим, что свет пошел. И вот в мыслях продолжение мы получаем очень глубокое продолжение. И тогда мы видим, что такими могут быть наши мысли по отношению, конечно, к другим, прежде всего к другим. Греховные мысли, я имею в виду их. И тогда мы видим, что человек не справляется, может быть, даже с этим. Потому что, когда он пускает эти мысли в ход, то они становятся уже оружием. Уже становятся оружием. И человек может превращать уже тогда мысли в слова, а позже уже, чуть позже, ну, уже в дела. Мысль рождает слово, а слово рождает дело. Некоторые вообще могут и без слов обходиться. Помыслил и сразу сделать что-то плохое. Только лишь помыслил. Вот. И дальше уже худой поступок не задержится. И вот я вижу, как Христос, Он предостерегает нас тоже, в том числе и от худых мыслей. Он делает предостережение нам. И я думаю, что вот эти опасные мысли, для нас они очень действительно опасны по такой простой причине. В народе, знаете, я знаю такую пословицу, с человеком можно расстаться за 5 секунд. Вот там чуть-чуть там с ним что-то переговорил и расстался. Много времени не надо. И ты человека отпускаешь из головы и сердца, но с плохими мыслями многие люди не могут расстаться десятками лет. Знаете, если плохой человек вам не по нраву, все, мы не хотим его слышать, видеть, и до свидания. Но плохая мысль, знаете, зародившись где-то там в глубинах нашего подсознания, пустив этот корень, эти худые мысли, мы не можем с ними расстаться десятками лет. И 5 лет проходит, и 10 лет проходит, а мысль сверлит, знаете. Мысль где-то здесь сидит внутри, глубоко тебя, и копает тебя, и ест тебя, знаете. И что-то надо с этим делать, хочется ее разрушить, отпустить куда-то. Вроде бы ты это сделал, но всего-навсего что ты сделал? Постарался забыть. Постарался забыть эту плохую мысль, она тебе не по нраву. Но, знаете, забыть это не значит, знаете, из сердца вон, говорят, значит, можно забыть. Но здесь с этим не получается так. Почему? Потому что греховные мысли очень трудно победить. Очень трудно победить. И тот, кто пробовал это сделать, я думаю, что он знает, о чем я говорю. Как это трудно. Как это трудно победить греховные мысли. Плохие, худые мысли. Мы можем замыслить о человеке худое. Просто почему? Он нам не понравился. И вот мы замыслили худое и не можем расстаться с этой мыслью. Почему? Потому что тогда, когда эту мысль мы пустили к себе в сердце, мы не сделали вывода, что эта мысль начинает нами руководить. Руководить, она начинает нами управлять. Почему? Да потому что она имеет силу, как и грех. Знаете, грех любой имеет силу. Он из людей делает не людей. Мы знаем, что такое грех. Мы знаем, как он коверкает судьбы людей, как он уничтожает, кого хотите, он уничтожит. Почему? Потому что согрешил. Потому что совершил тот или иной злой греховный поступок. Вот точно так же и мысль. Родившись однажды как худая, она не отпускает. Она мучает человека. И человек вроде бы готов как бы исправить себя, свой путь и изгнать эту мысль. Но что он делает? Только пытается забыть. Она его не отпускает, эта мысль. Почему? Да потому что он своевременно, как я уже сказал, не произвел борьбу с ней. Не произвел эту борьбу с ней, с худой мыслью о человеке. А ведь помышляющий о брате подлежит суду. Худое, да? То есть человек не думает, что за его эту мысль будет какое-то преследование от Бога. Будет наказание от Бога, вплоть до судебного разбирательства. И Бог спросит, подойдет и спросит, почему ты... Или я подумал об этом человеке так,
Что с тобой случилось? Ты же верующий человек. Что ты должен излучать? Подходим мы к филиппийцам. И вот, кроме того, есть разные худые мысли, которые мы тоже кратенько подчеркнем сейчас. Это мысль ропота. Вот плохие мысли ропота, плохие. Когда человек ропщет внутри своего сердца, в мыслях, рождает этот ропот что? Знаете, я думаю, что вот есть интересные примеры, которые, опять же, библейские, какие еще мы можем приводить, для Израиля. Когда мысли, вот эти плохие мысли ропота, приводили к искажению или, скажем так, даже к осложнению всего того, что было с израильским народом. Помните ропот израильского народа? Все мы помним, что происходило, когда они были в пустыне, все, когда они вспоминали прошлую какую-то хорошую жизнь, когда они не думали о том, что Господь доведет их до цели, и тогда будет то, к чему Он их вел, когда будет уже благоприятная и земля, и место, и обитание, и прочее, и прочее. Но ропот, как этих людей наказывал, как они роптали против Господа, как Господь за этот ропот их, обличая и любя, наказывал. Но ропотные мысли, в любом случае, они приводят как раз вот к тому, что человек как бы ослеплен, как бы растерян, как бы не видит вот этого впереди будущего, того, что может случиться, если он будет оставаться в этом ропоте, если он будет гневить Господа тем, что он ропщет, тем, что он выказывает свое недовольство одному или другому событию в своей жизни. И вот целый народ, израильский народ, не мог с этим никак справиться. И здесь ропщут, и там ропщут. Господь устал от этого ропота. Но, так или иначе, Господь довел их до цели. Поэтому мы знаем, что вот эти обстоятельства, которые, скажем так, в нашей жизни могут быть какими-то крайними, и они часто случаются, мы никуда не можем от них деться, мы люди. Мы можем оказаться в таких обстоятельствах, что уже как негодование выплеснется это. Но, знаете, вспоминайте о том, что мысли ропота – это тоже плохие мысли. Это тоже мысли, которые мы высказываем тогда, когда мы не до конца доверяем Господу, когда мы не понимаем Его путей, когда мы не понимаем, мы закончим как раз этим рассуждением из Исаии, что мои мысли не ваши мысли. Вот. Поэтому для нас это очень важно отметить то, что нас преследует, что нас гонит. Две простые вещи – греховные мысли и мысли ропота. Пока на этом остановимся. Но давайте немножко отметим, и что такое добрые все-таки мысли. Потому что они всегда приятно говорить. Приятно говорить, почему? Потому что для нас это очень важно, и об этом апостол Павел как раз филиппийцам пишет следующее. Что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Вот эти мысли он собрал в этом стихе, как мы собираем пальцы в кулак. Вот. И мы прекрасно понимаем, палец каждый, в общем-то, достаточно легко ранимая, скажем так, часть конечностей наших. Но если мы собрали руку в кулак, попробуйте справиться с этим кулаком. Мы чувствуем, что в кулаке есть некая сила. И вот апостол Павел собирает эти мысли, вот как в кулак мы можем собрать эти пальцы своей руки. И мы видим, что здесь, имея и обретая для себя помышления вот эти добрые, мы становимся сильными людьми. Почему? Потому что это посыл для нашего внутреннего человека. Как же владеть добрыми мыслями? Как их в себе культивировать? Как их в себе открыть, если их нет в нашем сердце? Что-то нужно с этим делать. О том помышляйте, он апостол Павел пишет Филиппам. И мы видим, что действительно здесь для нас наступает такой момент, когда мы, зная об этом, начинаем делать правильный выбор. Мы начинаем разбираться тогда. Выбор злого, выбор худого или выбор доброго. Что нам больше приносит в том или ином случае какую-то пользу? Какую пользу нам может принести злая мысль? Какую пользу нам принесет злой, порочный, высказанный какой-то вслух путь, когда мы что-то будем с ропотом произносить, что-то такое нам не понравилось. Какую нам принесет это пользу? Это, скажем, только всплеснет наши эмоции. Мы немножко как-то почувствуем себя эмоциональнее. Наверное. И что еще? Дает нам этот эмоциональный взрыв какую-то пользу? Думаю, нет. И вот мы, делая этот выбор, мы начинаем
понимать, что мы можем концентрировать свои мысли вокруг вот того, о чем мы с вами прочитали. Мы можем их собирать, как бы нитку накалывать бусинки. И вот у нас получается такая цепочечка с прекрасными, чистыми мыслями. И вот о том помышляйте. Я думаю, что человек всегда может меня как-то переубеждать об этом, так оно или нет, но всегда у человека есть право выбора. Всегда. Он имеет способность, замечательную способность сделать тот или иной выбор в своей жизни. Поступить так или так. Мы о двойственности когда-то однажды с вами поговорим, потому что все вокруг этого строится в нашей с вами жизни. Мы всегда двойственны, мы всегда перед выбором. И вот здесь то же самое. Мы видим, что действительно человек стоит перед выбором, как ему поступить. Или поступить так, как учит Слово Божие, как помогает разобраться в этом Христос, или же все-таки мы дадим себе некую слабину и начинаем себе в чем-то потакать. Ну, подумаешь, я что-то такое плохое подумал. Ну, а что в этом особенного? Ну, никто ведь не слышал моих мыслей, никто их не видел, нет? И мы можем как-то это внутри где-то закопать, скрыть. Ну, что в этом особенного? Ничего в этом, казалось бы, особенного нет. Но мы видим, как выстраивается череда вот этих причинно-следственных связей между только-только рожденного худого в мыслях и в какие дела плохие может это вылиться. Поэтому давайте не будем забывать, что после обращения к Господу у нас с вами наступил переломный момент. Здесь все обращенные к Господу люди, случайных здесь нет. И я думаю, что для нас очень важно рассмотреть себя во свете Священного Писания, где мы сегодня стоим. Где мы сегодня стоим, в пользу чего мы делаем и какой выбор, и что нам может помочь в этом выборе быть уверенными, что мы делаем правильно, то или иное. Я думаю, что плохая мысль, для Господа понятно, что она неугодна, эта жизнь, если она гнездится в нашем сердце, в наших мыслях, в нашей голове. Это неугодная Богу жизнь. Кто скажет об обратном? Если в твоей голове только пустые, худые мысли. Или даже хотя бы даже одна, разве ей место мы оставим? Но ведь она где-то живет, эта худая мысль. И она дает свои плоды? Дает. А куда мы денемся? Семя посеяно, значит, будет и плод. А плод, мы знаем от худых мыслей, какой может быть. Любой. Ждите какого угодно плода, худого плода. Помните, как есть продолжение интересное у Иуды, который воровал? Да? И мы знаем, что тот, кто начинал делать плохое, мысль дальше пустила его еще сделать более худший поступок – предать. Поэтому тот, кто ворует, он потом и предаст. Вот точно так же и здесь мысль. Если она худое посеяла в нашем внутреннем человеке какое-то зерно, значит, однажды будет следующий плод, опять же, худого. Ждем – придет. Если можем освободиться от этого, то Господь поможет нам в этом. Потому что, как я уже сказал, без борьбы с этими мыслями мы никуда не денемся. Против них надо бороться только с помощью Господа. И вот у нас с вами есть такое, скажем так, некое внутреннее, как я уже начал говорить об этом, успокоение, что ли, для себя. Такое искушение успокоить себя, что как бы мысль ничего плохого не сделает. Но это опасность. В этом нас, конечно, подстерегает опасность. Потому что если мы не можем рассмотреть, что может случиться чуть позже, если мы немножко с этим промедлили, то, знаете, опасность может случиться уже такая, когда недалеко от плохих мыслей и до греха. Совсем недалеко. Потому что сначала мысль плохая, а потом что? Потом слово, а после слова может быть и дело. И опять это уже будет рожденной мыслью, той мыслью плохой, поступок следующий. Поэтому вот этот союз одного и другого, он как раз в этом и заключается, что одно тянет за другим. Поэтому я думаю, что нам сегодня нужно попробовать научить себя, еще раз попробовать научить себя направлять свой разум на добрые мысли. На добрые мысли. Это как раз то, что мы всегда видим в Христе, в нашем Господе. Мы видим, как Он помогает людям увидеть себя. Вот начинали мы с чего? С книжников и фарисеев, которые традиционно могут выглядеть прекрасно. Велеречивые такие речи у них красивые, одеяния, уважение, почет. Но что внутри?
Христос очень быстро с этим разобрался и этих людей поставил на место, не став с ними вступать в какой-то диалог. Хотя они действительно требовали какого-то почтения и уважения к тому, что считалось традициями того времени. Я думаю, что нам нужно все-таки научиться управлять своими мыслями с того, как мы свое сердце умеем очищать. Потому что наше с вами сердце – источник всего. Источник всего. Поэтому из злого выходит злое, и не может из одного источника выходить горькое и соленое, сладкое. Мы знаем, что если в этом источнике есть что-то как примесь, то оно будет портить все. Оно будет портить все сердце. Поэтому храни нас Господь от того, что нам мешает быть чистым сердцем. И пусть Господь нам поможет, несомненно, увидеть себя, чтобы действительно иметь эту благоприятную возможность, знаете, быть взвешенным самим Господом здесь и сейчас, сегодня. Чтобы Господь, взяв в руки наше сердце, смог увидеть, чем наполнено это сердце, какими мыслями оно дорожит, что оно считает важным и нужным. Потому что, знаете, как очень легко понять себя, рассмотреть в зеркале, очень легко себя подойти к зеркалу и увидеть, кто мы есть. Но вот точно так же зеркалом нашего образа мыслей является наша с вами жизнь. Наша жизнь. Потому что мысли мы можем друг от друга скрывать, но наши слова, наши дела, наши поступки, они выдадут наши мысли. Мы никуда их не сможем тогда спрятать и легко тогда понять, кто мы есть перед Господом. И вот мы подходим к апостолу Павлу, который говорит, что мы пленяем всякое помышление в послушании Христу. Вот об этой борьбе мы с вами начали говорить. Мы пленяем, как здесь написано, всякое помышление в послушание Христу. Вот где кроется разгадка. Как побороть эту плохую мысль? Братья и сестры, ее нужно пленить. Ее нужно взять в плен послушанием Христу. Другого инструмента я не нашел. Если ты эти мысли собрал и хочешь их уничтожить, в прямом смысле слова, действовать надо в послушании Христу. Тогда Господь подскажет тебе не думать об этом человеке то, что ты задумал, то, что ты считаешь о нем важное или неважное, какой он есть или какая она есть. Но в послушании Христу действуя, мы пленяем греховные мысли и любые остальные плохие, худые, именно тем, что избавляемся от них. Плен их может взять только послушание Христу. Другого рецепта я вам предложить не могу. Поэтому я знаю, что если мы это умеем делать, то для нас тогда, братья и сестры, наступает вот эта великая победа. Потому что мы об этом можем говорить сколько угодно, как с этим разобраться, с этими недобрыми мыслями. Но в любом случае мы можем увидеть этот рецепт. Пленять их послушанием Христу. Как быть, когда ты подумал плохое? Знаете, тот, кто имеет эту плохую мысль, он всегда знает о ней. Он всегда о ней знает, что эта мысль плохая. Потому что вот этот инструмент, совесть, который подсказывает тебе, как христианин, как христианке, что ты не должен и не должна об этом так говорить и мыслить, об этом человеке, о своем близком, о братьях, о ком угодно, о дальнем даже, знаете, то совесть тебе говорит, не нужно это делать. И ты говоришь, Господи, помоги мне избавиться от этих мыслей, помоги мне стать чище сердцем, чтобы дальше, ты уже знаешь, к чему может это привести, мне не делать так, чтобы пострадало все мое внутреннее существо, моего внутреннего человека. Поэтому, братья и сестры, мысль, она, знаете, если она не пленена, если она не взята в плен, если она еще где-то там блуждает, будьте готовы, что она вас снова и снова всегда будет атаковать. Она всегда вас будет в какой-то момент к вам приходить. Она не оставит вас в покое, пока ты не пленил ее в послушании Христу. Всегда ждешь этой атаки от этих плохих мыслей, и они приходят. Они приходят, если ты с ними не расправился. Они приходят сегодня, приходят через 5 лет, но они приходят. Никуда мы не можем от них деться. Поэтому, братья и сестры, дай Господь нам всем увидеть это все и вручить эту победу в руки Господа. В руки Господа, чтобы Господь помог нам разобраться с этим. И тогда, братья и сестры, мы знаем, что Господь был и остается победителем всего греховного, в том числе грехов видимых и невидимых, и в том числе греховных мыслей.
Поэтому послушанием Христу мы можем избавиться от этих мыслей плохих, худых и быть спокойными, что Господь помогает нам в любом случае победить их. Но, знаете, это красиво. Но Слово Божие говорит, как мысль все-таки свою направить. Куда ее направить? О горнем помышляйте. Господь, знаете, поднимает наш взор, нашего внутреннего человека к какой-то высоте. Кто был в горах, никогда не забудет той чистоты и той красоты, которую можно там увидеть, обрести, и она притягивает тебя. Ты снова и снова хочешь это и подышать этим воздухом, увидеть эту красоту, чистоты неба и всего прочего. О горнем помышляйте. То есть мы видим, что Господь помогает нам поднять взор своих мыслей туда, где всегда чисто. Туда, где не будет нам никакого осуждения за то, что мы размышляем и думаем о горнем, о вечном, о тем, с чем мы придем в Царство Божие. Поэтому вот красоту эту, этих чистых мыслей, братья и сестры, знаете, кто не имел и не знает, что это такое. Тот, кто не был в горах, попробуйте ему объяснить, что такое красота гор. Пока ты его не возьмешь с собой и не поедешь с ним и скажешь: смотри. И вот ты смотришь и не можешь насытиться от того, что ты видишь и наблюдаешь в этих местах. Вот точно так же и здесь. Если человек не способен себя научить худым только мыслями, Вадим, добрым мыслям, то, к сожалению, мы знаем, что уровень чистоты его сердца всегда будет стремиться вниз. Только вниз. И тогда надо что-то с этим делать. Ну, во-первых, мы уже многое сказали, что с этим делать. Давайте еще раз подведем итог. Пленять всякое недоброе помышление в послушании Христу и заполнить наши мысли вот этим прекрасным небесным содержанием. Поэтому помоги нам, Господь, всегда помнить о том, что нам важно поднять свою духовную жизнь до уровня чистого сердца и чистых мыслей, помышлять о добром. Знаете, однажды у нас была такая интересная записка. Я бы хотел с автором этой записки встретиться, но, увы. Но сказать мне ему хотелось. Когда человек, написавший эту записку, знаете, пишет о проблемах своей внутренней жизни, и хотелось, знаете, как-то ободрить его, но в записке уже крик, уже стон, стон души. И вот человек пишет: «Я уже не знаю, что мне делать». Что ты скажешь такому человеку, который говорит: я уже не знаю, что мне делать? Будешь ему говорить: ну, держись, да? Ну, держись, ну, потерпи еще немножечко, потерпи. Побудь еще сам собой, то есть оставайся человеком, потерпи чуть-чуть. Но, братья и сестры, хочу сказать, на другую сторону эту мысль развернуть и сказать, что тот, кто не знает, что делать, к такому Господь еще ближе. К такому Господь еще ближе. Потому что нужно до последнего оставаться верным Господу и взывать к Нему. И только тогда мы будем победителями. Потому что когда ты уже ничего не знаешь делать, что? Молись. Молись, доверься Господу, и ты увидишь, что начнешь не ты делать, решать какой-то вопрос, сложный вопрос в своей жизни, но что-то будет делать Господь. Ну, к сожалению, с автором этой записки мы не встретились. И вот, братья и сестры, разбитое и сокрушенное сердце может быть в том числе от плохих мыслей. Потому что человек, пустивший эти мысли блуждать свободно внутри себя, он разрушает свой внутренний мир. Он делает свою внутреннюю хижину слабой, потому что там плохо, здесь плохо. Что от нее как получается в итоге? Да решето получается, знаете. Он этими мыслями может посеять такой хаос внутри себя, что уже не будет знать, что с этим делать. Поэтому помоги нам, Господь, всегда помнить о том, что чистые мысли и добрые мысли, они дают нам всякую силу исполнить Его повеление, прежде всего, Божье повеление. А Господь о своих мыслях говорит так, как написано у Исаии: «Мои мысли – не ваши мысли, не ваши пути – пути мои. Но как небо выше земли, так и пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Доверимся Господу в этом.